Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 27 сентября. Сегодня программа «Вот о чем». Украинская армия освободила Купянск узловой на левом берегу реки Оскол. Как пережить атаку иранских дронов «Камикадзе»? Расскажем на своем опыте. Разведка Великобритании сообщила, что во время возможного выступления Путина перед Федеральным собранием 30 сентября он может объявить об аннексии новых территорий Украины, частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября, то есть сегодня, на них завершаются так называемые референдумы, которые Кремль организовал на скорую руку и проводит буквально под дулами автоматов. Подконтрольные России гауляйтеры этих территорий уже рапортовали о космических цифрах якобы поддержки населением вхождения в состав Российской Федерации, особенно на захваченных территориях Донбасса. В то же время в британской разведке считают, что Путин попыткой аннексии части Украины не оправдает войну в глазах россиян и не добьется их поддержки, потому что население РФ уже знает об успешном контрнаступлении ВСУ в Харьковской области и недовольно мобилизацией. Российское же издание «Ведомости» узнало со ссылкой на источник в Совете Федерации Российской Федерации, что Кремль планирует объединить захваченные территории Украины в так называемый Крымский федеральный округ и поставить его главе бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Рогозин – давний соратник Путина, известный крайне агрессивными высказываниями в адрес Украины. В студии сегодня мы поговорим о том, зачем Путину аннексия новых украинских территорий, если россиянам это уже, по сути, не нужно. На фоне страха перед вооруженными силами Украины и мобилизацией. Чем грозит Украине и Западу возможное введение в России военного положения? И как США ответят на возможный ядерный удар со стороны Кремля, когда ВСУ пойдут освобождать свои территории? Нашими гостями сегодня будут военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин и эксперт Украинского института будущего, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Друзья, напомню, наш номер студийный 0800 300 403 работает в стандартном режиме. Это значит, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Если вам удобно, можете также писать на наш Viber. Его номер плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших мнений и вопросов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ситуация на фронте. Украинская армия освободила поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, сообщает Харьковская областная военная администрация. Еще одну точку, которую отбили у российской армии на левом берегу Оскола, подтвердил проект расследователей по открытым источникам Deep State. Это поселок Пески-Радьковские. Таким образом, мы видим продвижение на лиманском направлении, и Лиман фактически находится в полуокружении. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в 5 точках под Бахмутом Донецкой области и в 2 на Авдеевском направлении. Обстрелы из минометов, танков и артиллерии агрессор продолжал вокруг Бахмута и Авдеевки. На подступах к Лиману Россия в эти сутки обстреливала Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, а южнее Раздоловку и Веселое. От авиаракетных ударов за сутки пострадали Славянск, Краматорск, Солидар и Авдеевка. С нами на прямой связи корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. Он находится в Краматорске. Сережа, привет.
Добрый день.
Сергей, стало ли безопаснее на севере Донбасса после вот успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области? Уже прошло несколько недель, можно подводить какие-то итоги.
Вот я выскажу свое субъективное мнение. Я на днях был в освобожденном городе Изюме. Так вот, в Изюме мне было намного более комфортнее и безопаснее находиться, чем сейчас в Славянске и Краматорске. Вот буквально час назад российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Краматорску и по городу Славянску. У меня сейчас нет информации о жертвах, но я знаю, что есть разрушения. Кроме того, вчера приблизительно без 15-6 часов вечера также российские войска обстреляли центр Славянска. Вчера Славянск подвергся нескольким ракетным ударам и в обед, и вечером. Так вот, вечером, видимо, разрушена часть жилого дома, там был пожар, работали спасатели. Но вот, к счастью, из-за того, что жители эвакуировались, жертв удалось избежать. То есть сейчас и в Славянске, и в Краматорске, и в Дружковке, и в Константиновке небезопасно. И вот буквально несколько минут назад началась воздушная тревога.
Сережа, ну если раньше Славянск поливали огнем из Изюма, сейчас из чего стреляют и откуда?
Ох, сложно сказать, откуда стреляют. В основном, да, РСЗО уже прекратилось, реактивные системы залпового огня «Ураган» уже не долетают. Но в основном это, насколько я понимаю, С-300 могут стрелять, я могу предположить, что могут стрелять даже из оккупированного лимана. Это приблизительно 25-30 километров от Славянска.
Расскажи, как ты видишь военную обстановку в Донецкой области, о подвижках армии Украины на лиманском направлении. Там вот больше всего, я так понимаю, позитивных новостей. И что происходит возле Бахмута, вроде бы тоже подвигает ВСУ российские силы.
Да, действительно, самая оптимистичная ситуация сейчас складывается на лиманском направлении, по линии, по береговой линии Оскольского водохранилища. Я знаю о том, что вооруженные силы Украины потихонечку берут лиман в такое вот полукольцо. Вчера я общался со своими знакомыми из вооруженных сил Украины. Они говорят о том, что потихонечку к лиману подходят, но, тем не менее, им там очень тяжело. Мы видим карту, но мы не видим, что там делают бойцы украинские. Так вот, вчера мне рассказывали, что работала российская авиация, причем российские самолеты неоднократно наносили удары по украинским военным. Ну, к счастью, обошлось без жертв. Очень напряженно сейчас в районе Бахмута. Видим, что потихоньку, но тем не менее, оккупанты продавливают украинскую оборону. Мне говорили о том, что доходит до ближних боев, вплоть до гранат, то есть ручные гранаты уже долетают до позиций украинских военных. И каждый день Бахмут обстреливают, но, к сожалению, сейчас там одна из самых напряженных точек Донецкой области.
Сережа, и последний вопрос. Что под Маринкой, были сообщения о том, что оккупантам удалось там продвинуться немного вперед?
Ну, у меня нет информации о том, что удалось продвинуться. Я предлагаю подождать официальных сведений. Насколько я знаю, что украинские военные надежно там держат оборону.
Хорошо, спасибо большое. Береги себя, прячься. Тревога. С нами на прямой скайп-связи был мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Карбатенко. Мы идем дальше. Украинские военные планируют отремонтировать и использовать трофейную технику России, которую оккупанты бросили при отступлении из Изюма. Они показали, что бросили россияне моим коллегам.
Редина летняя,
а? Нормально у нас стоит.
Подожди, давай им все посунем.
У нас одна есть трофейная, а с другой берем запчасти на трофейную тоже. Потому там просто гусеницы уже не, ну, стерки, а тут вообще новые, нормальные. Мы уже одну отвезли, а это приехали еще за одной. Да, да, да.
Будем вырабатывать.
Да,
знімаємо зараз печку, яка нам може пригодитися. І трубки знімаємо. Так само, ну, для своєї техніки. Ну, то, що нам вистачає, то, що на запас беремо, щоб чого, що в нас було.
7 двигателей.
Цей танк відремонтуємо, поставимо на ноги і далі він поїде рубати орків.
На юге Украины российская армия все активнее использует дроны «Камикадзе» иранского производства. Последние несколько дней в Одессе и Одесской области дроны «Шахет» поразили военные объекты. 26 и 27 сентября как минимум по 3 дрона сбила украинская противовоздушная оборона в Одесской и Николаевской областях. Насколько серьезные неприятности могут доставить Украине эти изделия иранского военно-промышленного комплекса, обсудим с моим коллегой Михаилом Штекелем. Он с нами на скайп-связи. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миша, ну, что из себя представляют эти иранские дроны, если подсуммировать эту всю информацию, которая есть и в сети, которая поступает от украинских военных, сбивают их и, наверное, могут увидеть и начинку, и как они устроены. Ты же их, я так понимаю, видел, слышал во время вот этих многочисленных атак на Одессу последние дни.
Я думаю, что все уже знают, что это за беспилотные летательные аппараты, относительно дешевые, относительно такие, которые легко производить. Там небольшой боевой заряд, по разным данным, от 20 до 40 килограмм. То есть его «Шахид», речь идет о «Шахиде-136» или «Герай-2», как ее назвали в России. Я действительно их слышал, их очень легко услышать, у них турбовинтовой двигатель, поэтому это как такой маленький кукурузник. Удары, которые они наносят, стали сюрпризом, по всей видимости, для системы противовоздушной обороны в Южном регионе. Первый удар был нанесен по портовой инфраструктуре несколько дней назад, и воздушную тревогу объявили через какое-то время, ну, через несколько минут после первого взрыва, когда стало ясно, что это не первый, что это не последний дрон, которым собираются наносить удар. Но, к сожалению, первый такой дрон «Камикадзе» пропустили. Потом последовало еще два удара дроном «Камикадзе», это было несколько дней назад, портовая инфраструктура. И надо сказать, что системы ПВО в Одессе, я давно не слышал такого количества стрельбы, которые устроили, чтобы попытаться сбить эти дроны. По всей видимости, это стало сюрпризом. Как потом объясняли в командовании воздушных сил, действительно, это не та цель, к которой привыкли украинские ракетчики, украинские зенитчики. Низколетящий, с небольшой скоростью, очень небольших размеров, его засекают гораздо позже, чем ракету, и, по всей видимости, сбить его сложно. Но вот вчера вечером весь город хорошо слышал, как сбили три дрона, причем, судя по звукам, против них использовали ракетное вооружение. Вы только что показывали видео, как разлетаются такие красные, красные такие точечки. Это было именно попадание ракеты в один из таких беспилотников неподалеку, ну, практически в самой Одессе. Всего таких было сбито три штуки вчера поздно вечером. Сегодня три штуки было сбито в Николаевской области в районе Очакова. И вчера ночью, к сожалению, было попадание в военный объект в Одесской области, возле села Затока, который часто обстреливали до этого российскими ракетами. Там было попадание в склад боеприпасов, какое-то время они детонировали. К счастью, без погибших и пострадавших по официальным данным.
Спасибо большое, Миша. Ну, поговорим с военным экспертом в студии, почему именно юг стал вот такой вот целью для атак этих иранских дронов «Камикадзе Шахет». Это был мой коллега Михаил Штекель. Журналисты телеканала «В настоящее время» показали, что говорят люди в очереди на выезд из России в Грузии. Люди, которые бегут от мобилизации, объявленной Путиным.
Очень много приезжих с Российской Федерации, да, вот, которые ищут ночлег. Как я понимаю, цены бешеные на квартиры. Поэтому мы, как кинотеатр, да, хотим предоставить площадку для ночлега.
Это видеообращение Дилара Мухамбетова опубликовала на странице в социальной сети. И оно тут же стало вирусным. В кинотеатр «Уральска» потянулись иностранцы. Для них переоборудовали залы. Люди засыпали прямо в креслах и на полу.
Ехали мы примерно около 7 часов. На границе также мы решили пешком пройти это все. Также 7 часов мы стояли пешком на границе. Машины очень сложно проезжают. Там, я не знаю, на машине это было бы в 3 раза больше. 7 часов пешком, 7 часов на границе. Ну и как бы вот путь как бы нас привел в этот город.
Западно-Казахстанская область граничит сразу с 5 регионами России. На пунктах пропуска многокилометровые очереди из автомобилей. Вот уже несколько дней в Уральск прибывают тысячи мужчин призывного возраста. Предложения на рынке арендного жилья уже исчерпаны. Найти свободную квартиру даже по завышенной цене почти невозможно.
Мы приехали без валюты, без понимания что-либо делать, а здесь, в этом месте, очень добрые, замечательные люди. Не просто нас накормили и согрели добрым словом, но и также подсказали, что делать дальше. То есть это нам очень помогло.
Россияне, преимущественно мужчины, продолжают прибывать в Уральск. На автомобильных и железнодорожных вокзалах их встречают волонтеры, которые организовали подвоз горячего питания. Кинотеатр все так же предоставляет места для ночлега.
У меня было постоянное место жительства, у меня была работа. Я работал в сфере IT, но, так сказать, со всем вот этим происходящим мне пришлось все бросить и, так сказать, спасать свою жизнь.
Как быть дальше, российские релоканты не знают. Одни пока планируют освоиться в Уральске, другие просматривают маршруты в дальнее зарубежье. Но еще неделю назад эти люди не думали об эмиграции. Решение покинуть свою страну было спонтанным и спешным.
Сейчас у всех стресс, сейчас у всех, наверное, паника. Но как бы лучше нужно успокоиться, взвесить все решения. И вообще нужно обязательно осознать свои финансы. Сможете ли вы вообще пересечь страну? Или как вы сможете продержаться здесь хотя бы первые 2-3 недели?
Гражданам России, бегущим от мобилизации, в Казахстане относятся по-разному. Есть недовольные массовым наплывом иностранцев, звучат даже призывы закрыть государственную границу. А есть и те, кто просто помогает людям, вне зависимости от их политических взглядов.
То заведение, это заведение тоже открывает на бесплатной основе свои двери для ночлега, потому что, вы сами понимаете, погодные условия ночью были очень холодно, было дождливо. Да? Мы вплоть даже до 6-7 утра приходили гости из границы, приезжали и буквально даже на 2-3 часа, чтобы отогреться, отоспаться.
По словам Дилары, кинотеатр уже принял несколько сотен релокантов. В таком режиме они планируют поработать еще несколько дней, чтобы приезжие могли отдышаться и понять, что им делать дальше. Даурен Хайргельдин, Ганизат Успанов, «Настоящее время. Азия», Казахстан.
Друзья, это был материал о том, как казахи встречают россиян, которые бегут от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. А сейчас давайте посмотрим, что говорят те сами россияне на казахско-российской границе. Почему бегут? Казахско-грузинской границе, прошу прощения.
Это Илья. Он 2 суток добирался от Москвы до границы с Грузией. Дальше планирует ехать в Армению. Илья решил покинуть Россию сразу после объявления частичной мобилизации. Он служил в армии, а потому призыв может коснуться и его.
Хочу быть соучастником преступлений. Я полагаю, что я в первую очередь по призыву. И знакомых призывали, и те, кто старше меня призывали, и те, кто младше.
Из-за большого количества машин, которые скопились у границы, власти Северной Осетии ввели ограничения для автомобильного движения. Пробка перед российским КПП «Верхний Ларс» в эти дни растягивается до 15, а то и 20 километров. Чтобы не стоять в очереди, люди покупают самокаты и велосипеды и таким образом добираются до Грузии.
Развязанная Путиным война и развязанная мобилизация, то есть это уже... Как бы перспектив на жизнь в России уже не вижу.
Те, кто едут на машинах, стоят в очереди в лучшем случае сутки. И это если очень повезет. В соцсетях и мессенджерах то и дело распространяются слухи о том, что российские или грузинские власти могут в любой момент закрыть границу. И потому люди, опасаясь застрять и остаться в России, готовы платить деньги за любую, порой даже незаконную помощь, чтобы быстрее добраться до заветной границы.
Выходите просто из машины, идут пешком люди. Там платят, чтобы кто-то посадил к себе. Вот, никто не спал, водители не спали, ездят по обочине. Тяжело, в общем. Еда кончается, бензин кончается.
Движение из Грузии в направлении России сравнительно свободно. Пробки только у самого КПП, и то в большей степени из-за трейлеров. Российские граждане, которые возвращаются в Россию, в целом менее разговорчивы, хотя некоторые даже признаются, что готовы поехать воевать в Украину.
Кто не готов родину защищать? Это же наша земля. Землю нужно защищать.
Защищать или все-таки на территории Украины проходят боевые действия?
Ближе к этому решим. Или на территорию пройдем, или... На территорию туда не хотелось бы, конечно, идти. Короче.
Ну, готовы.
Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.
Так они же не идут.
Так мы всегда всему готовы. Мы же русский корабль.
Так,
да ладно, мы шутим,
хорошо.
Давай.
Сколько всего россиян смогли заехать в Грузию после объявления частичной мобилизации, неизвестно. Официальные данные пока не озвучивались. Зуятом Чудлишвили, Анастасия Славинская, Илья Ратьяни, Георгий Чумбуридзе. Настоящее время. Хазбеги, Грузия.
Ну вот что говорят россияне на российско-грузинской границе. К нам присоединяется Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военный эксперт. Игорь, здравствуйте.
Да, приветствую.
Игорь, мы в последние дни видим огромное количество атак этих дронов-камикадзе иранских именно на южной области Украины, на Николаевскую, на Одесскую. Чем вы объясняете именно такую географию атак? Почему не атакуются, ну, там, на запорожском направлении, на Донбассе, допустим, на харьковском направлении не замечено этих дронов?
Да, во-первых, я не сказал бы, что это огромное. Речь идет о десятках случаев. Это для дронов камикадзе это не огромное, так как дрон камикадзе это одноразовая штука. То есть, предположим, у вас есть 100 штук, Если вы все 100 выпустили, все, больше у вас дронов в камикадзе не будет. Вот. Связано с тем, что они экономят, видимо, сейчас свои дальнобойные ракеты. Гурза сообщал ведь еще 2 месяца назад, что 60% ракет у них потрачено. Это 2 месяца назад было. Видимо, они готовятся зимой бить по критической инфраструктуре, я предполагаю. И для этого берегут свои «Искандеры» и «Калибры», которые те немногие, которые у них остались. И используют такие полумеры, потому что это действительно полумеры. Сейчас эти дроны Шахет-136 очень много как бы нашумели в СМИ, но это примитивное оружие, они сбиваются. И ВСУ учится их сбивать, и сбивать все чаще и больше. То есть это медленная, шумная цель, летит она меньше 200 км в час скоростью, она крупная, большая. То есть цель легкая для обнаружения и сбития. То есть вопрос с их остановкой, вот этих дронов, это выявление. То есть, если вы научились их выявлять, вы сможете их сбивать. Вот, эта цель не маневрирует, как какие-то маленькие дроны, вот, которые вот, сложно обнаружить и сбить. Вот, поэтому нет, я не говорю, что огромное. Вот, и многие факторы указывают на то, что, возможно, их число как раз у России ограничено. Они их используют сейчас, как раз вот, ранней осенью, перед тем, как зимой перейдут к ударами и ракетами своими.
Ну, то есть они пытаются поразить склады с боеприпасами вооруженных сил Украины, которые находятся в тылу относительно, да, и как-то помочь своим войскам, да, которые... сражаются на фронте. И, Галя, можно понять, откуда они летят и на какое расстояние вообще они могут лететь, эти дроны камикадзе?
Вы знаете, это такая тут плавающие цифры. Израиль в своих исследованиях в прошлом году, ну, этот дрон вообще новый, то есть он впервые о нем заговорили в 2021 году. Израиль в своих исследованиях называл цифры от 500 километров до 2000. И эти 2000, естественно, у страха глаза велики. Вот эти 2000 перекочевали во многие справочники и, ну, много где фигурировали, в том числе в СМИ и даже, кстати, в профессиональные всевозможные военные сводки. Хотя, ну, маломальский грамотный инженер понимает, что 2000 обеспечит полет, управление, ну, это выглядит очень фантастически. Сейчас оставим за скобками, откуда, почему Израиль такие цифры предположил. То есть там действительно тоже были основания такие цифры назвать. То есть они не были не с потолка взяты. Вот. Но вот те шахеды, которые используются в Украине, вот я видел новые исследования, указывают на то, что там дальность буквально 150 километров. Ну, такие вот, как, даже не 500 заявленные. Вот. То есть очевидно, что все-таки это не 2000. Да. Запускаются с стационарных баз базирования, то есть у них вот точки развертывания. Они запускаются стаей, то есть несколько аппаратов вместе. То есть один аппарат идет за другим, и третий. Сделано для того, что если вы сбили один аппарат, второй аппарат сбили, то третий хотя бы упадет. Там от 15 до 20 килограмм взрывчатки в нем. То есть довольно... Вот это действительно то, что в нем опасно. То есть в нем многие вещи они не опасны, но то, что опасно, что он несет большое как бы, количество взрывчатки. Если он попадает, у него получается поразить цель, то это мало никому не покажется. Вот. Ну, кстати, да, ВСУ уничтожили командные пункты как раз вот, управления.
Под Кинбургской косой, да, это достаточно недалеко от линии соприкосновения. Почему не Крым, да, почему не территория, собственно, Российской Федерации? Значит, летят они не так-то и далеко.
Именно. Я же говорю, вот новые цифры. Естественно, никто ТТХ не обеспечил нас, не сообщал. Иран тоже документы не предоставлял. Ну вот как раз новые цифры, там называются цифры в 150 километров. Что, кстати, очень реалистично, действительно, для такого аппарата, примитивного, это примитивный аппарат. Он делается не серийно-кустарно. В принципе, какие вообще нужно понимать, что иранские дроны производятся полукустарным образом. В полутаких условиях, не самых конвейерных. Иран под санкциями. В самом дроне Шахет-136 есть много гражданских всевозможных элементов, то, что называется двойного назначения. Это, кстати, еще Израиль, когда исследовал обломки Шахеда в прошлом году, указывал на это. Вот. Поэтому вряд ли кустарный, самодельный, такой полусамодельный дрон может лететь на 2000 километров, мягко говоря. Вот. А вот цифры, которые сейчас вот называются новые, там 100 километров, больше чуть 100 километров и так далее, они, да, реалистичны. И тот факт, что действительно вот, пункт управления, базирования был как раз на оккупированной территории, а не откуда-то из глуби России прилетал, это то, что на это указывает.
Да, ну это, наверное, важная информация для будущего, чтобы жители Украины понимали, насколько эти дроны камикадзе могут грозить, если, допустим, ВСУ деоккупируют юг Украины. И, Галь, а есть понимание у Израиля, у вас, сколько этих дронов мог Тегеран наклепать за все это время вот таким вот кустарным способом? О каком количестве дронов может идти речь?
Как мне кажется, всего около 300 машин. Это про Иран. Это не то, сколько передали России. Думаю, вот как раз речь идет о нескольких сотнях. Ну, точно не тысячах говорили. Вот, даже 500, скажем, полтысячи, мне кажется, очень-очень натянутые, нереалистичные цифры. Несколько 600 штук. Это еще в лучшем случае. То есть я не удивлюсь, если там всего одна сотня была. Но тут другой вот такой момент, что сам Иран воюет много где. То есть шахеды, так или иначе, все-таки оружие простое, примитивное, но при определенных условиях эффективное. Но все-таки 20 килограмм взрывчатки по вам прилетает, опять же, это немало. В таких условиях, когда сейчас у него грозит война, да, такая вялая, полухолодная, перерасти в полноценную горячую с Израилем, вот непонятно, что там с ядерной сделкой. Вот все ситуации в Ираке, хуситы в Йемене и так далее, вот это все, они же, ну, тоже получают от них. Ну, хуситы — это прокси Ирана. Они получают эти шахеды тоже себе, используют их против Саудовской Аравии. У нас и Хизбалла есть, исламский джихад, это все прокси. Они все обеспечиваются и поддерживаются Ираном. Вот так просто на фоне этого всего, такой сложной ситуации, отдать свои дроны России, все, ну, допустим, они наклепали там 200 штук, все 200 отдать. То есть я предполагаю, что, естественно, они не все отдали, они отдали какую-то часть. Вот. Речь идет от десятков до максимум пары сотен.
Хорошо, давайте посмотрим на линию фронта, на восточную линию фронта, откуда есть новости, уже точно подтвержденные, в отличие, допустим, от Южной, Херсонской, где Генштаб пока не сообщает о каких-то продвижениях. Была информация, что Писки, Радкивский и Боровской район Харьковской области, на границе Донецкой и Харьковской областей под контролем вооруженных сил Украины. Ну вот получается, что Лиман, Ямполь, они в таком, я не знаю, как вы скажете, это или окружение, или полуокружение, ну, то есть там риск действительно котла, создания котла для российской армии. Как вы думаете, они могут оттуда, ну, уйти, как ушли из населенных пунктов Харьковской области, понимая, что им грозит окружение, или тут все-таки другая немножко ситуация? Как-никак Россия считает эту территорию территорией группировки ДНР, да, и там это, ну, не так просто с политической точки зрения. Вот ваши прогнозы, то есть они будут биться, они могут уйти. И если они будут биться, какие шансы на то, что россияне смогут удержать вот этот вот кусочек Лимана?
Ну, с точки зрения политической, с точки зрения Украины, все просто. Это оккупированные земли Украины, Украины где оккупируют. Тут как бы вообще без разницы, кто их там держит. Россия, так называемый ДНР, ЛНР, или вообще это будет аннексировано. Это вообще никак не влияет и, ну, не имеет значения. А Лиман сейчас в тисках. То есть он зажат. Действительно, ну, мы должны понимать, что река Оскол форсирована. Никакой оперативной паузы не было. Подразделения ВСУ наступают. Вот то, что рисуют на картах, вот как раз сейчас карта на экране появляется, нужно понимать всегда, это нужно, ну, что фронт намного дальше. То есть обычно, особенно как раз карта, которая сейчас демонстрируется на экране, Deep State, они очень бережно, аккуратно, то есть, к информации. То есть они, во-первых, закрашивают то, что действительно подтверждено, и никогда не спешат, это что называется, впереди паровоза. То есть нужно понимать, что фронт намного дальше. Да, Лиман находится в тисках, и по сути ему угрожает такое вот полуокружение, вот создание мешка такого вот лиманского. Там группировка относительно немаленькая, и методично она оттуда вышибается и выбивается. То есть освобождение Лимана — это вопрос времени, я уверен. Более того, что нам указывает на тяжелую для них ситуацию, для оккупантов? То, что мобилизация в России началась, людей уже начали посылают на фронт. То есть у нас есть уже свидетельство о прибытии эшелонов в Луганск. И в том числе уже есть люди, которые буквально 5 дней назад мобилизовали и уже попал в плен. Даже было сегодня как раз свидетельство человека, который попал в плен, он был мобилизован 5 дней назад. А почему посылают неподготовленных, которые даже ни разу еще не стреляли даже на полигоне людей, вот, на линию фронта? Это связано с тем, что инициатива в руках ВСУ, ВСУ двигается вперед, освобождая методично населенный пункт за населенным пунктом.
Игаль, вы как военный эксперт, ну вот россиянам бы советовали покинуть Лиман, я понимаю, что, наверное, советовали бы, да, но есть у них шанс удержать вот этот вот населенный пункт, Ямполь и так далее при нынешней обстановке, либо, то есть лучше уходить, потому что угроза котла...
Если они хотят остаться в живых, конечно же, лучше уходить, ну или сдаваться, но я не вижу сейчас никаких вариантов, ну, чтобы оперативная обстановка поменялась, и Россия могла удержать, вернуть все инициативы, перейти там в контрнаступление, остановить наступление Украины. Я не вижу там ни каких-то новых сил, ни каких-то подразделений. У них кадровые, ну, боеспособные части, они как раз на юге все переброшены были, как раз на левый и правый берег Черкасска или впереди Днепра. Переброска – это мера долгая, сложная, это поезда долго перекидывать, это прямо оперативно. Вот сейчас прямо у них под лиманом тяжелая ситуация, так сразу всех закинуть на поезды и быстренько через Крым перекинуть их под лиман. Нет, это так не работает, невозможно. Вот они туда сейчас и кидают необученных, неподготовленных у себя, мобилизованных в России свежих.
Ну, об этом поговорим, да. Я вот попрошу редакторов показать еще раз эту карту. Ну вот в чем причина успеха вооруженных сил Украины под лиманом, и где будет следующая линия обороны россиян, и получится ли там, ну, повторить вот такой же успех вооруженным силам Украины двигаться дальше, или там будет ситуация немножко другой?
Для России это все был глубокий тыл. Они не ожидали такого молниеносного наступления в Харьковской области. Нет линии обороны, нет узлов, нет огневых мешков, запланированных части, их боевые части там не подготовлены. У них нет средств связи, они не умеют. Вот, особенно не умеют, кстати, как и мобилизованные в Ордло, ну, конкретно там ДНР, ЛНР так называемые. И сама российская армия, ВСРФ, они не умеют в быстро, оперативно менять обстановку на поле боя, то есть вот подстраиваться под нее. У них большие сложности с этим. Для этого нужна связь, для этого нужны талантливые командиры, умеющие так воевать. То есть не каждый командир, он одинаков. То есть у нас разные военные школы в мире, есть разные военные доктрины, есть разная вот военная тактика, как воевать. Вот так вот воевать, когда у вас ситуация быстро, стремительно меняется, вот российская армия так не построена, она не умеет. В принципе, просто не умеет. И, естественно, это и обеспечение, вот, и так далее. Плюс сейчас холодает. Я знаю, что ВСУ уже снабжаются теплым обмундированием поэтапно. Вот, оснащение идет, НАТО помогает, волонтеры. У России нет. Россия по-прежнему на летнем обмундировании. Мы видим, как температура падает. У нас сейчас постоянно дожди. И температура будет продолжать падать дальше. Естественно, если солдат не накормлен, не обучен, не обеспечен, не одет, то есть ночью ему холодно и так далее, это никудышный солдат, он не сможет ничего вам держать. Если у вас не подготовлена оборона и рубежи, у вас нет вот ни первой, ни второй, ни какой третьей линии обороны, то это просто вопрос времени выдавливания. То есть поэтому Украина, да, методично идет вперед и развивает успех. Вот развитие успеха — это вот ключевое для понимания ситуации. Когда вы смогли провести успешную наступательную операцию, ну я про Харьковскую сейчас говорю, область конкретно, дальше у командующего есть всегда две развилки, два варианта развития событий. Или перейти к обороне, то есть вот вы смогли освободить территорию, дальше вы занимаете оборону, ожидая контрнаступления врага. Или развивать успех. Так вот Украина, вместо того, чтобы переходить к обороне, развивает успех, что максимально правильно, грамотно. Вот. Я это ожидал и, в принципе, довольно рад видеть, что мои ожидания оправдались. Действительно, не перешли ни к обороне, а к тому, чтобы продолжать натиск дальше.
Рубежная, Северодонецк, Кременная, там россияне успели окопаться, там будет, ну, лучше у них линия обороны, с вашей точки зрения, то есть если они действительно решат перегруппироваться и держать дальше, вот там на Сватово, удастся им остановить хотя бы на какое-то время вооруженные силы Украины, вот, по вашей оценке, ну, учитывая все-таки количество мобилизированных, которые туда подбросят, то есть будет какое-то укрепление, понятно, там мотивация — вопрос десятый, но все же.
Ну, посмотрим. Они сейчас будут пытаться засыпать мясом между противостоянием реактивных систем, те же Хаймарсы, и необученное мясо. Ну, это же, ну, как бы тут очевидно. Не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что это никак не повлияет. 90% всех ранений осколочно-фугасные. От 80 до 90. Это говорит о том, что работают дальнобойные системы на этой войне. Это не времена полков, когда вы выставляли, как на времена Наполеона, стрелковый полк, и вот мог где-то эти полки передавить ситуацию. То есть все эти вот мобилизованные, которые сейчас закидывают, они все, если будут ранены, то есть не погибнут, или не будут взяты в плен, или не сбегут, 80-90 из них будут это осколочно-фугасные, то есть всевозможные системы дальнобойные. Это нужно прекрасно понимать. Вот. Поэтому это просто, ну, просто живая сила неорганизованная. Армия ведь она построена не на живой силе на основе, а на организации. То есть армия — это в первую очередь организация. Организация — это очень, очень сложный, комплексный, вот, система мер всевозможных, от связи, командования, логистического, технического обеспечения и так далее. Если все это у вас не работает, у вас армия просто рассыпается, разваливается. Поэтому мне сложно очень представить, как вот просто количеством они смогут изменить ситуацию. Замедлить — да, но так это только замедлить. Никто ведь не дает сейчас России отсрочку. То есть Россия сейчас хотела бы оперативную паузу очень сильно. Так нам надо долгие месяцы, чтобы фронт остановился. Тогда да, можно что-то пытаться, кого-то готовить. Пополнить хотя бы обескровленные части, вывести их. Но ведь этого всего не не происходит, мы видим, что натиск продолжается. А пока натиск продолжается, мне сложно представить, как они будут решать эти задачи.
Ну и давайте посмотрим крик души одного из этих недавно мобилизованных. Он выложил в сеть вот такое вот видео.
Всем привет, на связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что...
Я думаю, хрюк.
Что делать с этим в дальнейшем.
Никакой переподготовки от слова того, что ни стрельб,
ни теоретической
подготовки.
Ни теории, ничего.
Игаль, ну вот 1-й танковый полк 29-го на Херсон отправляется. Это меньше, чем через неделю после объявления этой мобилизации. Объясните, как вы это понимаете? Зачем Россия отправляет мобилизованных на фронт даже без подготовки? Они что, не понимают, что это в их собственных интересах? Ну, подготовьте хотя бы 2 недели людей, дайте им пострелять, почитать какие-то теоретическую часть. Они же выживут, да, и придется меньше мобилизовать, будет меньше напряжения в Российской Федерации. Нет, бросают на горячие направления в общении обстрелянных людей. Зачем? Как вы это понимаете?
Ну, вот смотрите, мы давайте опять за скобки вынесем все то, что я сказал до этого, что у них тяжелая ситуация, ВСУ продолжают развивать наступление, успех, да, они хотят просто засыпать мясом. Мы это все выносим за скобки. Мы просто сейчас представим такую ситуацию. Нужно понимать реалии России. Допустим, 2000 человек вот такие вот мобилизованы из сел, каких-то депрессивных районов, какие-то такие люди, которые боятся сказать «нет», которым стыдно. Вот. Это звучит очень, очень странно, но, как оказалось, что да, есть люди, которым стыдно пойти против системы, и они даже по страхам того, что их пошлют как, ну, как без обеспечения, без ничего, куда-то умирать в чужую страну. Так вот, 2000 человек прибывают на какой-нибудь вот пункт расположения, где есть начальство этого пункта. Там нет нормального, адекватного ничего, ни столовой, ни казарм, никаких, не знаю, вот инфраструктуры. Теперь вам нужно 2000 человек там этих охранять, потому что они что начнут делать? Начнут пить. Они начнут ночью уходить в город. Они могут начать насиловать, дебоширить, грабить, драться. И, естественно, все нужно решать. Чтобы эти все проблемы решать, и чтобы этого не было, у вас должна быть сложная большая инфраструктура. Когда мобилизуются большие силы, у вас есть большие военные городки, где есть огромное количество контингента регулярных сил, которые охраняют. Есть военная полиция. Есть охранение, у вас есть каждому обмундирование, все вот абсолютно, вот буквально медицина, койка, теплые вещи, сейчас это актуально, она холодает стремительно. Так вот, этого всего нет. Захочет ли начальство вот этого военного городка, так сказать, в кавычках, держать этот контингент 2000 вот таких вот мужчин, вот, и потом за это все отвечать своей головой, за все эти изнасилования, пьянство, дебоширство и так далее. Им легче их всех быстро свернуть и отправить туда, вот то, что называется серая зона, ДНР, ЛНР, фронт. Где все равно они понимают, что неважно, ноль подготовки или 2 недели подготовки, по большому счету, это никак не изменит ситуацию. То есть 2 недели подготовки – это мало. Uh-huh. Так вот, ну, за эти 2 недели можно много и пьянствовать, и воровать, и дебоширить, и драться, и поломать что-то, и где-то какие-то преступления делать и так далее. Вот. И поэтому не хочется с этим всем контингентом заниматься вот, начальству этих вот пунктов, да, вот, расположения. И их просто всех пакуют сразу и отправляют туда, потому что они знают, что их Кремль изначально и планирует использовать как пушечное мясо. Чтобы не использовать как пушечное мясо, вам нужно 3 месяца минимум подготовки, или лучше вообще 6 месяцев подготовки. Кстати, в Украине многие резервные части, которые были, они там по 6 месяцев люди тренировались. То есть в Англию летали готовиться и так далее. То есть у меня есть там друг-сапер, есть опять из Украины, который 6 месяцев уже у него подготовка, он еще ни разу его не посылали никакие боевые действия. Но он учится прям профессионально там саперному делу и не только. Вот, вот это действительно подход, то есть вот это действительно грамотно. А здесь речь не идет даже о каких-нибудь это, вот как на этом видео был этот вот персонаж. Танковый полк на минуточку, это не какая-то стрелецкая, не знаю, там, вот, рота, охранение где-то в тылу, 10-я линия. Танковый полк сразу вот, он не один, там, с ним, мы видим, что с ним группа людей, которые подтверждают его слова. Да, это сумасшествие, но мы видим, что это реальность.
Хорошо, Игаль, понятно. Вот сейчас очень много обозревателей говорят о том, что Владимир Путин не зря вот задумал вот эту всю историю с псевдореферендумами на захваченных территориях, с их аннексией. Медведев, бывший президент, угрожает открыто нанесением ядерного удара, если ВСУ, точнее, не если, а когда ВСУ будут освобождать эти территории. Игаль, ну, я так понимаю, Израиль тоже ядерная страна, да, обладает ядерным оружием. Ядерное оружие – это, ну, одно из средств достижения военных целей, да. Что даст России применение этого ядерного оружия, если действительно будет нанесен тактический ядерный удар по территории Украины? Будут ли какие-то военные цели достигнуты? Ну и если позволите провести какие-то такие параллели, да, у Израиля тоже есть враги, да, это и Иран, и Палестина, и так далее. Почему Израиль не решает свои вопросы так, как хочет решить, намеревается решить Российская Федерация? Ну вот не нанесет ядерный удар, да, и закончатся вот эти все проблемы, закончится вся эта война.
Нет, с Израилем очень все просто. У Израиля нет ядерного оружия. Там же доктрина официальных как гласит. У нас его нет, ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Это немножко другое, чем когда вы, как Медведев, начинаете везде размахивать своей ядерной дубиной. Это немножко другой подход. А Медведев постоянно пугал. Ну, так это же не новое абсолютно. Ну, это же мурзилка у них там. Вот это, ну, постоянно красные линии, красные точки, возмездие, вот это все. Это несерьезно. Более точно, кстати, что он заявил, не когда ВСУ будут наступать, а если будет угроза государственной российской. Это такая плавающая тема. Не знаю, разгром ВСРФ, кстати, на территории Ордло, освобождение Луганска и Донецка. Это угроза российской государственности? Мне кажется, ну, мягко говоря, нет. Ну, то есть с потерей Донецка и Луганска для них и вот крушением этого режима боевиков перестанет существовать российская государственность? Это второй пункт у Медведева идет. Ну, потому это все блеф. Они пытаются максимально запугать. Это, ну, полный блеф. Мы видим, что итоги так называемых референдумов там ни Казахстан не признает, ни остальные. Вот. Но никто его мир это не признает. Для всего мира существует Украина в границах 91 года. Вот. Поэтому я бы не относился к этим вещам серьезно. Нужно понимать, что ядерное оружие, мы узнаем об этом. США и западные разведки следят пристально за всей их ядерной инфраструктурой. Если будет подготовка к использованию ядерного оружия, об этом будет сказано.
За какое время, Игаль, это можно узнать?
Я не знаю, я не ядерщик, но это точно не, там, не знаю, не один день. Нужно понимать, что если вы используете оружие первым ядерное, то это процесс. Там замешана группа людей, ряд людей. То есть это не сразу вот Путин захотел, щелкнул пальцем и кнопку нажали. Это так не работает. Это могу успокоить зрителей, что если у него будет бзик, он захочет это сделать, он не сможет этого сделать. Это процесс, где вот замешана инфраструктура, люди, генералы, командующие и так далее, целая цепочка. А ядерное оружие работает быстро, как возмездие. То есть если по вам напали, ну, ядерный удар нанесли, то запускаются алгоритмы, даже если утеряна связь с Кремлем, например. То есть подводные лодки, несущие ядерное оружие, не только запускают вот ответ ядерной ракеты, тогда да, это происходит моментально, быстро и так далее. Цепная реакция запускается. А если вы сам первый запускаете ядерное оружие, то это процедура. И США, и западный мир, я думаю, уверен, Англия и другие разведки следят пристально, и сразу и Украина, и СМИ. Как и с войной было, когда Байден и вообще весь мир говорил, что вот будет вторжение, вот в конечном итоге в Украине сказали, ГУР сказал, что будет вторжение, оно было. То же самое вот с ядерным оружием. Если Россия начнет подготовку ядерной инфраструктуры для его использования, об этом сразу заговорят, это сразу станет известно.
Спасибо большое вам, Игаль, за ваше время, за ваш анализ. Игаль Левин с нами был, военный эксперт, офицер армии и обороны Израиля. К нам присоединяется эксперт Украинского института будущего, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Господин Климкин, здравствуйте.
Витаю.
В британской разведке заявили сегодня, что Путин попыткой аннексии части Украины, которая, возможно, состоится 30 сентября, когда возможно выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием Российской Федерации. Так вот, этой аннексией, попыткой, он не оправдает войну в глазах россиян и не добьется их поддержки, потому что население Российской Федерации видело уже, на что ВСУ способны в Харьковской области, и боятся мобилизации, то есть им не до новых земель, крымского эффекта не будет. С вашей точки зрения, зачем тогда это все?
Оскільки Путін прекрасно розуміє, що зараз потрібно прискорювати події. Це ж не наша нормальна раціональна логіка, це його логіка. В цій логіці він не може взагалі без нічого піти до російського населення, я не буду говорити російського суспільства, до своїх партнерів, таких як Китай, йому потрібно показати, що він щось значить, і Росія, яку він вважає, він створив, щось значить. Він не просто так почав говорити на зустрічі останній з Лукашенком, що Росію потрібно поважати. Тому і всі розмови, які ведуться навколо використання воєнної сили, навколо запровадження воєнного стану, можливо, навколо можливого використання ядерної зброї, це підняття ставок і бажання Путіна почати розмову з Заходом на інших умовах, оскільки він прекрасно розуміє, що спеціальну військову операцію він програв. Зараз він буде намагатися качати енергетично, дуже послідовно, в першу чергу Європу. Це теж у нього не вийде, оскільки Європа цю зиму проходить. Так, ціни будуть високими, але тим не менше проходить. І що йому залишається? Йому залишається піднімати ставки.
А что это ему дает, вот эта вот аннексия? То, что он показывает просто Китаю, Западу, смотрите, что я могу. Ну а какие реальные рычаги появляются в руках у Владимира Путина благодаря вот этой попытке аннексии, которая может состояться в ближайшее время?
У него появляется миф хотя бы малого успеха в тому, що Росія досягла успіху, в тому, що Росія намагається в його розумінні відвоювати в лапках російські землі, в лапках Новоросію і вся ця бредятина з термінологією, яка існує в головах частини російської еліти, яка існує в російських підручниках. От показати, по-перше, що ми щось досягли, і друге, почати торгуватися з Заходом на нових умовах, оце і є, як я розумію, логіка Путіна на сьогодні.
Каким видите вы следующий виток эскалации со стороны Кремля? Вот много говорится о нанесении ядерного удара, непонятно где, непонятно при каких условиях. А, допустим, введение военного положения в Российской Федерации, перевода всей экономики на военные рельсы, закрытие границ в связи с, в кавычках, нападением на Российскую Федерацию в Херсонской областях, в Донецкой, Луганской областях. Вы рассматриваете такой вопрос, вот как следующий этап эскалирования со стороны Путина?
Так, розглядаю як можливість, хоча він буде намагатися цього уникнути. Ми вже маємо протести в Якутії, маємо протести в Дагестані, причому абсолютно серйозні протести з сотнями людей. Якщо він запровадить воєнний стан, то буде набагато більше таких протестів, і вони стануть якісно іншими. Вже чоловіки біжуть від мобілізації. Серед них, звичайно, чимало тих, кого російські спецслужби намагаються інкорпорувати, але більшість все ж таки по-справжньому біжуть. І це буде тільки набирати обертів, і запровадження воєнного стану може призвести до часткової, а може і до повної мобілізації. Тому я думаю, що саме зараз Путін буде намагатися торгуватися безпосередньо або через посередників, буде намагатися казати, от бачите, когось я до Росії одразу приєдную, хтось там. Там в моєму розумі, а потім я ще поторгуюсь. І буде вимагати, як він каже, в своєму сенсі, в своїй ментальності, так званої поваги для себе, а насправді буде говорити про збереження режиму. От повага до Росії – це означає в його термінології збереження режиму. І ядерна зброя. І всі розмови навколо використання ядерної зброї, вони теж, а щоб нас поважали, оскільки в воєнному сенсі використання тактичної ядерної зброї ніякого сенсу немає. Воно реальної переваги не принесе, для цього не потрібно бути воєнним експертом. А якщо Росія все ж таки наважиться застосовувати зброю масового знищення, чи ядерну, чи хімічну, вона стане великою Північною Кореєю і дуже швидко зазнає краху, оскільки за того масштабу, який є в сьогоднішній Росії, вона як Північна Корея жити не може.
Господин Климкин, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение этих псевдореферендумов на захваченных территориях Украины. Каким это может быть ответ, как вы считаете, и как вообще относится, ну, в Вашингтоне, наверное, такой главный адресат вот этих всех посланий Путина к его поднятию ставок? Там что будут делать, с вашей точки зрения, какая стратегия отношений с Владимиром Путиным на данном этапе?
Відповідь буде комплексна. До Путіна доведуть в першу чергу не публічно, що зроблять з Росією, якщо він буде думати про використання зброї масового знищення, збільшить постачання Україні зброї, причому як кількісно, так і якісно, запровадять нову хвилю санкцій. І думаю, що почнеться дуже серйозна розмова вже на рівні законопроєктів про конфіскацію заморожених активів. Щоб заморожені активи забрати до цивілізованого світу, їх потрібно вважати кримінальними, криміналізованими в сенсі законодавства, щоб потім не було рішень національних судів, які будуть це оспорювати. От приблизно такий комплекс заходів буде прийнятий у відповідь на те, що робить сьогодні Путін.
То есть уже на вот эти вот псевдореферендумы, да, мы уже можем считать, что эти решения уже фактически на столе у Джозефа Байдена. Никакого там применения ядерного оружия не нужно.
И 100% ці рішення, просто це залежить від Байдена, які і в якому обсязі заходи він буде застосовувати, але те, що Штати на це підуть, в цьому нема жодного сумніву. Штати виділяють гроші на заміну зброї, яка йде до України. Я думаю, що це буде збільшуватись. Ну і, звичайно, тоді запрацює ленд-ліз, оскільки зараз він тільки набирає обрисів. А у відповідь на ці референдуми, як на мене, найкраще рішення – це запустити не поставки зброї наповну. А це означає також ленд-ліз, і це означає те, що поки що не постачається. Наприклад, танки. І сьогодні Крістоф Хойзген, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки, виступив з ідеєю, що давайте постачати танки консорціумам. Ну, те, про що ми говоримо, тобто це не може бути рішення однієї Німеччини, там забагато політичних застережень, але колективне рішення Заходу це може бути, і тому потрібно його прийняти, почати постачання, а не тільки навчання, і говорити про інше. Це в першу чергу ракети дальнього радіусу дії, а в перспективі також літаки. І Україна має бути перерозброєна за західним, за натівським зразком. Як сказав Кіссінджер, Україну вже потрібно розглядати формально чи неформально, як член на НАТО. Вот почнемо з неформального, але вже наповну.
Спасибо большое, Павел. Павел Климкин с нами был. Спасибо за ваше время. Эксперт Украинского института будущего, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Мы идем дальше. 29-летний сержант и 22-летний старший лейтенант вернулись на службу в Национальной гвардии после почти 5-месячной реабилитации от полученных ранений. В марте в Донецкой области они рискнули жизнью ради сослуживцев, а те, в свою очередь, решили не бросать командиров, а забрать их из эпицентра боя, несмотря на то, что одного из них уже считали 200-м.
В дане відрядження я поїхав як головний сержант ротної групи. Було близько 100 чоловік наших підлеглих. 19 березня нас закинули в село Солодке. Завдання нас було тримати лінію оборони зі сторони Степного. В той момент, приїхавши туди, я пройшовся одразу по позиціях, обійшов периметр села, ну і побачив дуже багато 200-х. Ми не росіяни, ми своїх не кидаємо. Ми їх забрали і до села ми їх дотягнули, доставили.
Виїзд на нуль – це мій перший був. Перший бій вони метрів, напевно, 150. Виїхали танками, перша колона ця заїхала. Вони виїхали в поле, перед посадкою, перед селом почали працювати, знищили нашу бойову машину піхоти Збройних сил, але відступили.
У нас був один РПГ розрахунок на напрямку, щоб не наражати людей на небезпеку. Я з лейтенантом ми пішли коригувати вогонь артилерії.
Необхідно був просто військовослужбовець, який зможе дати координати, який розбирається в картах, топографії. Ну, я як офіцер, я ж не можу солдата відправити, який не розбирається в цьому взагалі. Ну, це якось непрофесійно. Пішов сам. Моя задача була дати сигнал, щоб наші танки виїхали вчасно на позицію. Бінокль побачив, що їде колона метрів 600-700 від мене по дорозі. Дав команду, дав XY координати, відправили солдат на задню вулицю села. З Антоном, так би мовити, перегрупувались. Та й хотіли зайти з флангу. Хотіли зайти з флангу, зустріти колону, бо в нього був протитанковий засіб. В мене теж був гранатомет толковий. Дуже сильно село крили. І ми всі були по підвалах, і видно в цей час, я не знаю, чи ДРГ зайшла, чи як. Кажу, алло, кажу, пацани, не стріляйте, це ж свої, махаю. Потім, як друга черга пішла над головою, то я зрозумів, що не свої.
Мені пропала одна куля одразу в бронежилет, пробила мені мою пластину. І пробила мене, і надати допомогу собі медичну я не міг через щільний вогонь противника. Було прийнято рішення ліквідувати, і все, що я міг, це тільки їх знищити. Одного, який за будівлю виглядав, я стріляв одиночними, якби прицільним пострілом я йому попав одразу в голову. Потім прострілили мені ліве плече. Я ще вспів одному в шию. Я вже відчував, що я помираю. У мене рація була. Я вийшов на свої, сказав, що командир 200-й, бо признаків життя він не подавав, я 300-й, веду бій. І старався вже дотягнути, скажімо так, дотягнутися до гранати, але втратив свідомість.
Потрапив мені осколок, от, якщо бачите, от в щоку, пробило мені пазуху, і зараз осколок в черепі в орбіті, в даху орбіти черепа. Перебив зоровий нерв, я зараз не бачу, на око, на ліве. От. І потім ще черга пройшла. Забрав мене покійний мій прапорщик Микола. Я просто зрушив ногою, почув оці шепотом, що живий. Каже, командир, що ти думав, я тебе кину. Ти, каже, больний на голову, лейтенант, каже, я тобі казав, не лізь. Скинув мене на плечі, я прокинувся, бачу навколо себе всіх своїх хлопців. І зрозумів, що все буде добре.
Побратими нас почали витягувати. Вони подавили щільним вогнем ворога, внаслідок чого ворог мав відступити. В той момент зайшло 5 бойових машин піхоти і на чолі з танком. Нас було 20 чоловік. Побратими влаштували там їм пекло, скажімо так. На жаль, троїх вже немає, тих хлопців, які рятували мене і мого командира. Той момент, коли я думав, що я вже помру, я думав за сина. І була відкрита рана на нозі. Він подивився на мене, подивився на рану, каже, нічого, каже, папа, ти сильний, ти переміг. На даний момент я вже на службі повноцінно, якби після поранення пройшло півроку. Я намагався поступити в Харківську академію Національної гвардії України, але у зв'язку з пораненням на медкомісії мені сказали, що я не придатний для того, щоб навчатися на офіцера. Планую в подальшому місяць-два і знову на фронт. Так.
Я вже відмовився від відпустки, то що мені давали з госпіталя, бо треба було на службу виходити. Вже. Наскільки важко втрачати своїх побратимів, наскільки важко бачити когось скаліченим і, не дай Бог, загинувшим і бути на похоронах і так далі. Ми обов'язково переможемо його, нашого ворога. Ціну, яку ми зараз платимо, це, напевно, ціна вільного життя наших дітей.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии сегодня работал Денис Тимошенко. Этот выпуск готовили Татьяна Якубович, Александр Демченко, звукорежиссер Наталья Антоненко, Владимир Удовченко, видеорежиссер. Слушайте нас по будням в эфире, в прямом эфире на Вильному радио и с 20.00 в повторе на Громадському радио. Все наши выпуски можете найти на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также все наши материалы появляются на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», через социальные сети во ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме и в нашем сообществе Вайбере вы можете держать связь с нашей командой. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира студии 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».